Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Анатолий Григорьевич Иванько. Писатель, публицист, историк, ветеран военной разведки России, полковник запаса и общественный деятель. Добрый день, Анатолий Григорьевич.
Добрый день, Евгений. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен нескольким темам. Поскольку дата 100 лет с образования Советского Союза, а то, что сегодня происходит, напрямую затрагивает эту тему, то есть здесь происходит переплетение, то, что происходит на Украине и развал, крушение СССР, это взаимосвязанное явление, поэтому в основном будем говорить об этом, плюс, конечно, о темах, связанных с безопасностью граждан, потому что это тоже тема важная, она затрагивает жизнь сотен тысяч, миллионов людей, которые оказались сегодня в группе риска. Анатолий Григорьевич, ну, мы неоднократно говорили про Советский Союз, про то, как к нему относиться с самыми разными людьми, с деятелями культуры, и с Бабуриным, и с Сивковым, с нашим известным военным экспертом. И, в общем-то, взгляды у людей достаточно разные, но канва происходящих событий, она, в общем-то, более-менее уже ясна, потому что появился целый ряд публикаций, появились мемуары, пусть они не полные, так сказать, и не дают всей картины, все равно многое понять можно. Кто был заинтересован, как это происходило, корни перестройки и то, что происходило в конце 80-х годов, по сути дела, это была идеологическая подготовка, промывка мозгов граждан, работа с населением и привлечение лидеров общественного мнения для создания определенной атмосферы. Прежде всего, это журналисты, это общественные деятели, политики молодые в основном, потому что появились политические партии и движения, это диссиденты, которых выпускали из мест заключения, и это, разумеется, представители националистических формирований, так что на определенном этапе произошло удивительное. То есть бандеровцы и замы Андропова оказались в одной лодке. Ну, замы, мы знаем тоже в основном их фамилии. Это Евгений Петавранов, генерал, который учил Андропова, так сказать, о зампрофессии, потому что Андропов пришел в спецслужбы из политического руководства, он ничего не знал. Потом Борис Иванов и Филипп Бобков, недавно нас покинувший, который оставил мемуары, но в этих мемуарах ничего не написано про то, как готовилась перестройка, там очень все половинчато и неполно. Скажите, как вы относились в то время, в конце 80-х, к тем процессам? Вообще, были ли вы посвящены? Вы работали на японском направлении, военной разведке. То, что готовится снос Советского Союза, что идут реформы сверху, знал небольшой круг людей. Это была очень большая тайна до определенного момента. Ну, потом все вышло, так сказать, из-под контроля. Это стало уже тайной Полишинеля. Очень много людей поняли, что происходит. Некоторые поняли не сразу. Как в вашем случае происходило? Вы входили в круг посвященных? Или ваши, может быть, начальники знали, что вот Советского Союза скоро не станет, и произойдут серьезные перемены? Как Высоцкий пел в известной песне «Пусть впереди большие перемены», я это никогда не полюблю. Он, кстати, входил, видимо, в круг посвященных. Его собирались привлекать как лидера общественного мнения. Но смерть не позволила это сделать.
Ну, Высоцкий, а еще раньше об этом сказал Лао Цзы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, китайский философ. Я хочу сказать, что да, действительно, в это время я находился в Японии, работал, но уже собирался по возрасту на пенсию, и надо было принимать какие-то решения. И надо сказать, что скучал по России, рвался сюда, но когда я вернулся и увидел степень всего развала, то я даже, между нами говоря, немножко пожалел.
Искусственно созданного развала. Вы это понимали, что это
да,
искусственно?
Да, только так.
Это и, какой был год, я уточняю?
Да, и самое главное, что меня поразило, это полное нежелание неумение партийных органов противостоять этому наплыву всего того негатива, мусора, который свалился на голову нашего народа. И когда я прибыл сюда, я понял, мне показалось так, что все-таки основной причиной развала Советского Союза последующего был даже, вы много сказали и правильно сказали, косвенных причин была масса, но, на мой взгляд, все-таки основная причина была, это то, что неправильное, несправедливое распределение материальных благ. Народ устал от партийного, не то что диктата, а от такого псевдоруководства, когда элита партийная, верхушка, силовики, партократы жили хорошо, а народ не то что нищал, но во всяком случае деградация экономическая была полная. Это первое. Второе. Вот сейчас говорят, там потеряли экономику, потеряли территории и так далее. Это все правильно. Но, на мой взгляд, главное, было потеряно то поколение, которое, я, например, считаю, это была новая, совершенно новая цивилизация. Это было поколение талантливых, трудолюбивых, любящих родину людей, готовых на жертвы и в военную годину, и в мирное время, лишь бы обеспечить страну экономически и обеспечить безопасность нашей страны. Вот это, на мой взгляд, самое главное. Это поколение ушло.
Ну, это все объясняется тем, что реперные точки развития, они были изменены. То есть, если раньше патриотизм, пусть советский, но патриотизм со всеми отсюда вытекающими последствиями стоял во главу угла, то чуть позже, ну, в годы перестройки и позднее уже в 90-е, во главу угла был поставлен принцип «грабь награбленное, зарабатывайте, обогащайтесь». За как в 20-е годы Бухарин, помните, лозунг выбросил? Да. «Обогащайтесь в период НЭПа». Вот здесь то же самое происходило, и дележка того, что вот осталось после развала великой страны, как к ней не относись, происходил процесс образования из красных директоров олигархов, олигархата. Или это вообще уже были никакие не красные директоры, а приходили совершенно сторонние люди.
Младореформаторы.
Младореформаторы, да, которые, надо сказать, ну, не все знают наши радиослушатели, что те люди, которые проходили процесс обучения в Австрии и в США, прежде всего, в этих специализированных институтах, которые готовили в 70-80-е годы к перестройке, к тому, что дальше случилось, часть из них вот стали капитанами новой капиталистической системы. Стали олигархами, стали банкирами. Вот птенцы гнезда Андропова, это же не только его там замы, его там сотрудники, его аппарата, те, кто идеологией занимались, там Шахназаров-старший, Арбатов-старший и так далее. Но также вот эти вот молодые в основном люди в те годы еще, которые поехали обучаться, которых водили в курс дела, показывали им, на каких принципах строится экономика капиталистическая, и они должны были это все внедрять реально. То есть во главу угла ставилось служение мамоне. Если уж с духовной точки зрения это рассматривать, это служение не Господу, не самоотвержение, не отказ от каких-то благ земных, а служение вот именно этим благам земным, служение оппоненту Господа. Вот то, что произошло в лихие 90-е. В принципе, я повторюсь, много уже публикаций на сей счет, поинтересуйтесь, потому что я, к стыду своему, я тоже жил в то время, много с кем общался, все на моих глазах происходило, я читал эти толстые перестроечные журналы с огромными тиражами, но я и многие мои друзья не понимали от слова совсем, что происходит. То есть мы не понимали, куда все это колесница истории катит, что будет дальше, что Советский Союз распадется, что проводится, по сути дела, спецоперация. Она, кстати, была здорово организована, здорово проведена. Привлекались там и иностранные спецслужбы, да, отсюда ездили эти иностранные кураторы, подбирали людей, вот этих ломов, лидеры общественного мнения, получали выплаты, получали деньги в конвертах. Все эти вот журналисты тогдашние, звезды тогдашней журналистики, они же не бескорыстно работали.
Нет, конечно.
Вот это известно.
Эти вот молодые реформаторы, о которых вы сказали, которые обучались, это известная группа. Это и этот Гайдар, это Глазьев, это Бурбулис. Все они в Йельском университете обучались на курсах повышения как бы квалификации.
Нет, в Австрии был еще один специализированный институт, который, по-моему, и был создан под перестройку.
Вот. Был такой. Так вот, меня-то еще вот что поразило, как человека, ну, условно говоря, со стороны, когда я приехал свежим...
А вы мне так и не сказали, какой год, когда вы вернулись?
90-й.
То есть это было накануне буквально
распада? Да, но меня поразило разброд и шатание в партии. Вообще полностью. Партийный аппарат отключился от всего. Они занимались только последними сбором, как сказать, материальных благ для себя.
То вот. Есть они все понимали, что уже вот-вот Советский Союз рухнет? 100%.
100%.
То есть они были посвященные?
Все посвященные были, все. Задача была войти в Запад одним из звеньев западной цивилизации. Вот задача. Они говорили, мы не справились, коммунисты не справились, ну что ж, давайте будем учиться у Запада.
То есть они искренне поверили вот в эти все книжки, в эти публикации, в эти статьи 100%. Перестроечные, что Советский Союз – это ужас, это распад,
да.
это концлагерный социализм,
так
это
точно.
Надо уничтожить.
Да. В журналистике вот такой вот наиболее яркий пример предательства такого – это был Виталий Коротич, главный редактор журнала «Огонек». А журнал «Огонек» тогда был на втором месте после «Правды» по значимости
и по тиражам.
Конечно, конечно, государственный. А в партийной, так сказать, элите это вот этот помощник Горбачева, Яковлев, а Александр Яковлев, он был завербован в Канаде, ЦРУ, и официально все это.
Это, кстати, особо и не скрывалось даже.
Нет!
Андропова, по-моему, докладывали об этом, доложили, он сказал, типа, держать под контролем, ничего не предпринимать.
Да. То есть неспособность. Ошибка-то была какая при построении социализма? Что все бросили в руки партии. А партия сама начала перерождаться в первую очередь. Потому что они были, как вы правильно сказали, допущены.
Возникла номенклатура.
Номенклатура, и допущенная не только к корыту материальному, но и к идеологическому, и политическому. И поэтому им это все было виднее. Они давно поняли, что... Дальше бесполезно идти. Народ только подозревал.
Вы все-таки общаетесь с людьми, с ветеранами различных спецслужб, видимо, и там КГБ, ФСБ, и военной разведки. Как они оценивают, и как вы оцениваете роль Андропова? Вот история не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, задам вопрос. Если бы Андропов был жив, он умер достаточно рано, при достаточно странных обстоятельствах, если бы он все-таки, а не Горбачев, на которого сейчас всех собак вешают. Хотя Горбачев выполнял то, что им поручено было. Если бы он осуществлял все эти вот перестроечные реформы, сохранился бы Советский Союз? Или Андропов сам был главным застрельщиком сноса Советского Союза? Потому что точки зрения диаметрально расходятся. Одни мне эксперты говорили, что да, Андропов был бы русским Дэн Сяопином, он постарался бы парадигму изменить, но сохранить СССР, а другие говорят, да нет, ну что ты говоришь, ну, конечно, Андропов был там главный, любимый там ученик Косыгина, продолжатель дела Косыгина, который был вот предтечей, так сказать, и все было бы то же самое, может быть, еще более радикально даже.
Евгений, на этот счет у меня, естественно, есть свое мнение, значит, мой коллега, тоже ветеран военной разведки, он в свое время осуществлял от генштаба непосредственную информацию по линии военной разведки о военной обстановке на Западе, на Востоке. Ну, то есть был, так сказать, носителем всей информации и докладывал туда. Раза три он лично докладывал Андропову по этой ситуации. И вот что он мне рассказал. Ты знаешь, говорит, я вот был удивлен. Захожу в кабинет, а он сидит, перед ним газета «Правда» там или «Известия», и он их конспектирует, подчеркивает, все. Мы-то давно поняли, что это уже не источник, не правдивый источник информации, а он все это писал. Три раза я его заставал за этим делом, и я понял, что он совершенно не готов к управлению государством. Он информационник, то есть мог принимать информацию, ее как-то оценивать, но притворять в жизнь он был совершенно не способен. И это поняли сразу партийные аппаратчики. Особенно в ЦК КПСС, Политбюро. Все, все поняли, что этот человек совершенно не способен...
Оторванный от жизни.
Да, оторванный от жизни. Он не знает ничего.
То есть из числа небожителей вот этих кремлевских.
Да, он старался. Он старался, он вызывал. Он мне рассказывал, что после моих докладов, после докладов из комитета госбезопасности, он вызывал каких-то специалистов, они очень быстро ему докладывали, уходили и хохотали, потому что знали, что никаких результатов их доклад не принесет.
Но все-таки, если бы жив был Андропов, он бы допустил вот то, что происходило во второй половине 80-х, ну, с 85-го по 92-й
годы. Было бы еще хуже. Было бы еще хуже, потому что это был бы взрыв народного негодования. Он не смог бы ничего сделать.
Ну, мы должны понять то, что говорит Анатолий Григорьевич, что реформы шли сверху, все реформы в России идут сверху и только сверху, но граждане, население, народ, они очень хотели перемен. Вот песня Цоя, это, по сути, была гимном той эпохи.
Перемен,
мы ждем перемен. Да, многие улучшили свое положение, очень многие люди получили определенный социальный лифт, но, на мой взгляд, все-таки очень многие и пострадали, претерпели. И у меня несколько примеров, когда люди из диссидентской совершенно среды, сидельцы, люди, которые вроде пострадали от режима, после развала СССР, они резко, кардинально поменяли свои взгляды, и они уже ходили там, читали «Советскую Россию», ходили на митинги и так далее, потому что что-то у них в голове щелкнуло, и они вдруг поняли, что потери и убытки, они многократно превысят плюсы. Хотя мы не должны отрицать, конечно, и плюсов, которые подарила перестройка, вот от свободы прессы. Ну, собственно, это, пожалуй, наверное... Ну, и плюс вот изменение экономической парадигмы тоже в определенном смысле было во благо, хотя не очень уверен в своих словах, я, честно говоря.
Я
думаю,
хочу
что опять же, ущерб и потери все-таки были больше.
Да, я хочу поддержать твою мысль вот о чем. Ведь что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем ту же формулировку, а именно несправедливое распределение материальных благ только в разы, в сотни раз глубже, больше и страшней.
То есть за что боролись, на то и напоролись.
Да. По моим последним сведениям, Татьяна Николаевна Голикова, министр, она получает в день 1,5 миллиона рублей. А на слуху все время какие-то 10 тысяч там кому-то там добавить, 8 тысяч, 5 тысяч, 15 тысяч. И вот это, разве это не разброс?
Ну, это вообще это боль моя, потому что, ну, тот же вот «Газпром» тут отчитался о дивидендах за прошлый год, которые многократно выросли. Там, по-моему, 1,2 триллиона рублей, простите, а мы собираем деньги на дроны, на военную технику. Мы
там, значит, на одежду,
свои
на теплое белье.
Да, на тепловизоры и так далее, и так далее. И какие-то мелкие и среднего уровня фирмы еще жертвуют. Регулярно вот это есть как бы армейская десятина. И слава богу, что есть. Спасибо этим прекрасным русским людям.
А где
корпорации?
Где нефть? Где «Газпром», которые могут полностью содержать эту всю
команду? Компанию, да, да.
Да, полностью.
В старое время так и бывало в некоторых странах. Поручалось какому-то вельможе, значит, создать свою там армию. И вот мне, кстати, вспоминается еще, знаете, что вот этот вот период революционный, когда представители царствующей династии, династии Романовых, все являлись шефами определенного воинского подразделения.
Полков.
Шеф какого-то полка. Они ездили в эту часть, они знакомились там с офицерами, с генералами, с бойцами, помогали всячески, они как-то поддерживали. Почему бы это не вернуть, эту систему? Пусть у каждой крупной корпорации будет какое-то подразделение свое. Помогайте людям, в том числе и в финансовом отношении, и кто-то погиб, помогайте семьям. Почему мы не можем вернуть эту систему? Тем более для дворянства тогдашнего это было обязательно. Это обязательно было условие на определенном этапе с 18 века, начиная, что ребенок родился, он приписывался к конкретному воинскому подразделению, получал звание сержант, к 16 годам он уже был там майор, допустим, и он был обязан послужить родине, повоевать. То, что мы сегодня наблюдаем с этими шарами, как, знаешь, в советские времена это шары назывались, они были и тогда, которые шарили от армии. Но это мы вдруг увидели, значит, целые толпы трусов, которые, значит, под бабий подол полезли и поехали там в Грузию и в другие страны.
Куда? Да, прятаться. В Казахстан, в Узбекистан рвут, в Киргизию, лишь бы только из России. Но я хотел продолжить твою мысль, очень хорошую мысль о том, что надо конкретно поручать, курировать конкретные подразделения, полки, бригады и так далее. Но сейчас, на мой взгляд, кажется, возвращается очень еще хорошая традиция. Курируют свои подразделения, части, регионы. Вот это мне очень нравится.
Да, мобилизованные уехали, но про них не забывают. Не,
регионы,
и не помогают.
Регионы, да. Губернаторы знают.
Если нормальный это, губернатор.
Ну, это я даже не сомневаюсь. А, допустим, города, мелкие, крупные, средние, они курируют свои корабли, У них есть корабли военно-морского флота. Они тут их снабжают, они тоже так же посещают их. Это очень хорошая традиция. Ее бы только вот не заболтать, не затискать.
У меня вопрос такой. Ну вот Китай учел наш опыт, такой негативный. Об этом писались книжки и всевозможные рекомендации. В итоге, благодаря тогдашнему руководству, Дэн Сяопину прежде всего, и некоторым другим, но у всех на памяти Дэн Сяопин, на самом деле там и другие люди участвовали в этих китайских реформах, они смогли сохранить систему, они смогли ее перестроить отчасти на капиталистические рельсы, создав некий гибрид между социализмом, взяв что-то от социалистической системы, что-то взяв от капиталистической системы и активно начав борьбу с коррупцией, потому что капиталистическая система порождает коррупцию. Это закон жанра, с этим ничего не сделаешь. И это наша большая беда. Мы чуть позже об этом поговорим. Так вот, хотя не любят истории сослагательного наклонения, но какие реформы были нужны Советскому Союзу, на ваш взгляд? И если бы они были по уму проведены, удалось ли сохранить Советскую империю и не допустить вот этих вот целой серии локальных войн? Мы их все 30 лет, собственно, наблюдаем. И то, что сегодня происходит на Украине, это локальная война и есть. Пока локальная.
Да я бы так не сказал. Она уже, в общем-то, переросла рамки. Ведь сейчас так говорят. Люди спрашивают, прямо говорят, почему эта операция затянулась, уже 8-й месяц идет. Почему не получился блицкриг за 44 дня? А причины тут, вот, на мой взгляд, несколько. Первое. Это наше руководство, в первую очередь генеральный штаб, не учли того, что НАТО и Америка втянутся в этот конфликт очень глубоко. Думали, что будут, да, санкции, будут всплеск негодования, так сказать, в кавычках, в прессе и так далее. Но дело-то пошло не только даже до снабжения оружием, но и пошли непосредственно участвовать там в этих боевых операциях. Все эти экипажи «Хаймерсов», «Гаубица», «Три топора», «Три семерки» – это все расчеты-то боевые.
Наталья Георгиевна, я чуть позже хотел об этом говорить. На самом деле польские крупные подразделения и румынские крупные подразделения уже воюют.
Так уже что воюют.
Западные армии уже зашли на территорию Украины. Может быть, в надежде, что удастся там кусок урвать, если там до раздела дойдет. Но все-таки я вернусь к своему вопросу. Можно ли было сохранить Советский Союз? И какие реформы были нужны? Реформы были нужны 100%.
Да, 100%. Ну, первое. Нужно было пересмотреть, не ликвидировать, а пересмотреть роль партии в государстве. Это первое наперво. Партийная диктатура показала, что она не способна, как вам сказать, она не способна влиять в хорошем плане на все стороны жизни общества. Это первое. Второе. На все стороны хозяйствования такого огромного государства, как Советский Союз. Да, Сталин мог. Но какими средствами, какими способами? Да, он мог. Но это была мобилизационная политика, политика агитации и принуждения. Причем зачастую принуждения физического. Прошли годы. Нужна была какая-то совершенно другая способ мобилизации населения. Я слово «мобилизация» здесь повторяю, может быть, активизация населения, привлечение его к управлению государством. А этого не произошло. А партия была бессильна. Вот это, на мой взгляд, основное.
Ну, беда в том, что те люди, которые стояли во власти, они хотели изменения своей ситуации, своей экономической. То есть у них уже все было, но они хотели легитимизировать то, что у них было на руках. То есть не мог какой-то партийный чиновник купить себе какую-нибудь необыкновенно дорогую машину, построить трехэтажный дом, потому что его посадили за взятки. А изменение вот этой парадигмы общественного развития, изменение системы меняло его положение в лучшую сторону. Поэтому и истеблишмент тогдашний был заинтересован в реформах, и граждане, которые видели пустые полки магазинов, а им рассказывали, как живут на Западе, забыв рассказать о кризисах, о кризисах перепроизводства, о других всевозможных, о безработице. Об этом не говорили. Говорили только, что вот полки. У меня на эфире был Носков Коля, который поехал там выступать с группой «Парк Горького». Я спросил, что тебя поразило? Ну, что поразило? Вечером я вышел, там какой-то промзона там в Нью-Йорке, нас поселили в общаге, где там какие-то там собаки бегали, выли, но при этом стоял шикарный супермаркет, заваленный весь колбасные изделия и так далее. Вот это поразило. Это действительно было очень притягательно. И миллионы людей, они вот жаждали перемен к лучшему, не понимая, что что-то к лучшему изменится, а что-то нет.
Женя, я хотел добавить к твоей мысли. А ведь какой способ-то они нашли, вот эти вот наши крупные партийные функционеры? Акционирование. Они директор фирмы.
Завода. Ну, ваучерная приватизация вы имеете в виду?
После. А сначала акционирование. Значит, он вызывает главбуха и говорит, так, давай, акции, но все акции мы с тобой поделим. Мне больше, тебе меньше, и мы будем владельцами предприятия. Вот это лживая система. Ну, а уж потом, конечно, приватизация, ваучеры. И 3 дня назад президент, отвечая на вопрос, почему столько преференций было дано предателю, вору и негодяю Чубайсу, он сказал, что а потому что никакого уголовного преследования в отношении Чубайса быть не может, потому что он ничего уголовного деяния не совершал, а он только совершал ошибки. Но он не закончил свою мысль о том, что но за ошибки, которые, так сказать,
допустил видный реформатор,
на миллиарды, которые дают немыслимый ущерб государству, которые способствуют обнищанию народа, должен же кто-то как-то ответить. Разве так можно? А президент наш говорит, что нет, он ни в чем не виноват.
Ну, я думаю, если бы была изменена идеология, частный бизнес был бы разрешен. И самое главное...
Вы имеете в виду свободу предпринимательства.
Да, да. Но при этом Советский Союз остался бы на своем месте.
Нет.
То никаких войн мы, может быть, и не увидели вот этих локальных. Мы не имели бы такие потери большие, людские в том числе. Мне кажется, что развитие пошло бы по другому пути.
Евгений, тут вообще-то у меня мнение двоякое. Ведь, что бы там ни говорило, вы автомобилист, а вы помните, что около 40% советской экономики было гаражной. В гаражах все делали, вот, продавали, торговали. Это малый бизнес, так сказать. А цеховики, гаражная эта экономика. Особенно-то я бы сказал, что их не очень-то и прижимали, потому что все пользовались. Все пользовались их, так сказать, наработками.
Да,
и продукцией. Поэтому она была. Нет, Евгений, я полностью отметаю эту мысль, что Советский Союз выжил бы. Все равно он бы не выжил. Не было той силы, объединяющей, вдохновляющей и правильно направляющей, которая бы сплотила народ и сумела бы поднять на новое.
То есть была бы нужна идеология некая, которая бы заместила вот советскую идеологию. Кстати, на последнем этапе сочетания СССР, мы помним, тысячелетие крещения Руси. Церковь стали опять поддерживать, медленно, трудно, возвернули часть церковной собственности с большим, так сказать, резонансом, провели вот эти мероприятия юбилейные. Поэтому государство стало менять свое отношение к церкви. С точки зрения духовной, на самом деле, конечно, крушение СССР было предопределено тем, что организаторы этой системы, как говорил еще патриарх Тихон в одной из своих проповедей, в 18 году он сказал, вы начали строить государство без Бога, у вас ничего не получится, все рухнет, потому что если вы отрицаете Бога, то и Бог вас будет отрицать. Вот что произошло в духовном плане. А экономика – это уже последствия, и то, что происходило там в геополитике, в экономике, это уже последствия. Вот это причина, вот это основная причина все-таки.
Хотя я хочу сказать в пользу Советского Союза вот что. Недавно я закончил материал и выступал с ним, какую страну мы потеряли. Так вот, Советский Союз в 87 году был на первом месте по 32 позициям экономическим. Ты думаешь, какими? Это станкостроение, моторостроение, авиационная промышленность. Я уж про космос даже не говорю. То есть такую экономику, чтобы развалить, это надо было очень постараться. И здесь я бы хотел перейти к нынешней ситуации и к нынешней власти. Они такую экономику построить не в состоянии. Это у меня сомнений в этом нет.
Нет, но построить можно все, что угодно, было бы желание. А вот если желание появится, у нас потенциал все-таки сохранен. У нас много людей с хорошим образованием, много людей с креативным мышлением. Есть ресурсы, есть полезные ископаемые. Не вся производящая экономика развалена. Это все можно сделать. Было бы только желание сверху. Если оно появится, то все будет крутиться. Когда потребовалось в 18 веке создать экономику в России, Екатерина II издала указ, что тем людям, которые будут строить заводы, на 5 лет освобождать от всех налогов. Указ, там 3 строчки всего. И за несколько лет в России появились 1000 заводов, 1000 производств. благодаря вот всему этому делу.
Евгений, недели две назад я разговаривал с одним ученым в области авиации, и он мне сказал следующее. Вы понимаете, нами руководят бездари и неумехи. И что получается? Вот мы, говорит, даем им аналитический доклад по тому или иному вопросу развития какой-то отрасли промышленности. Он берет этот доклад, он ничего в нем не понимает абсолютно. Он отдает этот доклад своим каким-то референтам. Время идет, ничего. И в итоге этот доклад либо в лучшем случае нам отписка идет нейтральная, либо он вообще остается в этом самом. Конечно, как может, допустим, быть очень сильным аграрием министр сельского хозяйства Патрушев, сын нашего председателя Совета Безопасности, который не знает о том, когда его спросили, скажите, пожалуйста, а какая ситуация у нас с семенным фондом, который у нас весь идет из-за границы? Он не мог ответить. Он сказал, а зачем нам семена? У нас есть вон свои семена и так далее. Но речь-то идет о совсем другом.
Фантастика. То есть человек не владеет,
всей ситуацией в своей отрасли.
Это, кстати, большая проблема для России, потому что семенной фонд должен каждый год обновляться, его нельзя просто купить и положить там где-то в амбары.
Нет, да, это очень сложное, кстати, это дело. Поэтому надеяться на что-то сейчас, да, ты правильно сказал, есть и потенциал, есть и грамотные ребята, а кто из них допущен? Кто из них имеет право что-то сказать или добиться чего-то?
Ну, мы будем надеяться на здравый смысл все-таки отдельных людей и на инициативу, идущую снизу, потому что это тоже важно. Потому что люди, многие, конечно, понимают, что ситуация, мягко скажем, сложная в связи с этой вот войной. Я не хочу уже употреблять это выражение «специальная военная операция», потому что согласно установочным документам ООН, Организации Объединенных Наций, если 6 месяцев идет спецоперация, она не прекращается, она переходит в стадию войны.
Так мы живем в воюющей стране, только мы по политическим мотивам этого не говорим. Вот. Но если мы воюющая страна, то естественно, что нужно менять весь, так сказать, уклад жизненный, экономический, идеологический. Все для фронта, все для победы, так надо. А я когда вот смотрю, это вот милая такая передача «Горячий лед» или как он называется, все девочки там танцуют только под иностранную музыку.
Ни одной меня русской... это тоже поражает, на самом деле.
Ни одной русской мысли. Дальше. Там парни умирают, а здесь чертями крутятся на телевидении эти Киркоровы, всякие маски, всякие... Ну, идиотство самое настоящее. Как можно в это время глумиться над всем этим?
Ну да, причем это дорогие проекты. Я бы, честно говоря, ужался немножко с финансированием, так же, как и со всякими там благоустройствами в разных крупных городах.
Так
потому
точно.
Что эти деньги, они нужны, конечно же, на фронтах, и нашим бойцам лучше вот передавать в виде техники, в виде продуктов, в виде того сего, или просто финансово поддерживать. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему это не происходит. Видите ли, вот им надо срочно, там, конец года было освоить бюджеты. В Москве тут асфальт, который год назад клали, перестилали по новой, а 2 года назад его тоже меняли, и 3 года назад меняли этот абсолютно новый асфальт. Ну, это все напоминает известное произведение Антона Павловича Чехова «Палата номер 6».
Палата номер 6.
Я бы эту палату кое-кого из наших чиновников направил в реальную. Она есть такая палата, есть там Кащенко, у нас хорошее очень заведение, больница имени Алексеева, им там самое место.
Евгений, вот вы сейчас упомянули Москву, а я хочу сказать, что согласно американской доктрине, военной доктрине упреждающего удара, ведь Москва, Ленинград, Свердловск...
В группе риска под ударом находится.
Первые... Первые под ударами.
А скажите, вот не так много времени осталось, я хотел о безопасности поговорить. Мне вот тоже это дико. У нас никто не говорит о бомбоубежищах, о том, что нам нужно население информировать о тех местах, куда можно лучше спрятаться. Ну вот в Мариуполе люди там в школьных подвалах сидели, в школах есть большие подвалы. По крайней мере, они знали, куда бежать. Да, за эти вот 8 лет там все-таки какое-то информирование проводилось. Почему здесь ничего не делается? И что нужно делать вообще в таких вот кризисных ситуациях? Мы помним, что когда в 1941 году началась Великая Отечественная, сразу был создан Государственный комитет обороны, который, среди прочего, среди военных дел занимался и тылом еще, занимался темой безопасности. Это выявление пособников врага, это выявление различных диверсантов, к чему привлекались и граждане, надо сказать, и очень много врагов, действительно, представителей вражеских различных спецподразделений было благодаря гражданам выявлено. И в то же самое время строились эти бомбоубежища. Я сам помню, в советские времена нас водили, когда я студентом был, водили, показывали, как себя вести, как противогазом пользоваться. Почему часто вот мы смотрим всякие развлекательные программы, а на телевидении нет программ, связанных с обеспечением безопасности?
Что я хочу сказать? Значит, конкретно по бомбоубежищу. Заявление Илона Маска о возможном начале ядерной войны, оно не лишено основания. Сейчас в головах всех военных штабов и НАТО, и Штатов вот эта проблема изучается по максимуму.
Они из космоса, но Маск ассоциируется с космической темой, с этими спутниками. А со спутником можно, скажем, из стратосферы наносить удары?
Нет, со спутника можно другое. Со спутника другое. Но это не менее важно. Первое. Спутник будет наводить ракету на цель, запущенную с наземной, подводной или надводной установки. Он может наводить...
Ну, у нас почему-то считается, что мы в полной безопасности. Есть первая армия ПВО, здесь мы все позбиваем. Пока, вот, правда, в других местах это не происходит. И по Белгороду шарашат, и по некоторым другим городам. Про Донецк я уж и Луганск даже говорить не хочу. Там ситуация тяжелейшая, несмотря на то, что за эти годы вроде бы ПВО наработали опыт, и есть там всякие системы, но сбиваем-то далеко не все. Даже вот точка У, которая с советской поры существует, эта ракета, она уж списана должна быть давно. Укронацисты, тем не менее, ее используют, и некоторые вот точки У,
к сожалению, долетают. И эффективно. Так вот, я бы хотел сказать, что вот сегодня в повестку первоочередных задач городских служб должны быть поставлены мероприятия по вопросу готовности средств коллективной защиты, приему укрываемых. И, по слухам, подобное совещание было проведено 11 октября сего года под руководством заместителя мэра Москвы Бирюкова.
Который многие годы, уже десятилетия, сидит вот на своем посту.
Вы знаете, я его немножко знаю, этого Бирюкова. У меня о нем совершенно негативное мнение. Однако МЧС молчит и заявляет, что не уполномочен давать рекомендации по бомбоубежищу и какую-то информацию.
Они, кстати, сохранились. Вот что-нибудь можете сказать? Мне такое впечатление, что в 90-е годы их всех продали бизнесменам, и там склады находятся.
Склады, сауны. Муниципалитеты заявляют, что у них на балансе таких помещений, это бомбоубежище, укрытие для противоатомной защиты, на балансе нет, и значит, и готовить нечего. Сам же заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отказался сообщать адреса укрытий. В настоящее время адресов ближайших укрытий никто не знает. Неужели сейчас, я вот думаю так, неужели сейчас, в 21 веке, населению останется марлевая повязка, либо смоченная, либо смоченная мочой. Потому что никто ничего не делает. А ведь как было, как готовилось...
А Зеленский ведь недавно заявил на днях, что мы будем строить 425 бомбоубежищ на случай ядерного удара. Но их, наверное, не только на случай удара.
Как можно заявлять это, когда оно стоит на пороге, вся эта угроза? Она на пороге. А он только заявляет, что он будет когда-то строить. Но это же, так сказать, глупость. Я хочу сказать, что на твои слова, что готовили что-то по противохимической защите, противогазы, там туда-сюда. Вот в Москве это очень серьезно готовились к химическому нападению. Противогазы раздавали прямо на площадях. На площади Маяковского, на площади Свердлова. Дальше в кинотеатрах в художественном крутили. Послушай, обучающие фильмы. Создадим защитные комнаты, индивидуальные санхимпакеты, береги противогаз, как помочь газоотравленному, простейшее укрытие от авиабомб, светомаскировка жилого дома и так далее. Так вот, я хочу сказать, что сейчас этого пока нет и в помине. А Москва была готова. Ведь Москву бомбили, бросили на Москву.
Ну, года два бомбили точно, да? Вот 41-42.
100 тысяч бомб, 50% фугасных, 50% зажигательных. Но к этому времени в Москве была создана система противовоздушной обороны. Население было обучено...
А сбрасывать их зажигалки?
Зажигалку, да. У меня в этой связи вот два таких очень интересных факта. Вот сейчас мы это вскользь затронули, эту тему, когда удирают вплоть до Казахстана там, и так далее. Так вот, по воспоминаниям тогдашнего мэра Москвы 41-го года Пронина, он однажды позвонил Артемьеву, это начальник противовоздушной обороны Москвы, и говорит, давай съездим в Подмосковье, посмотрим, как там вообще... Ну, один участок прошли, другой подъезжает к третьему. Моложавый военный, ну, видно, что пожилой, доложил все. О, Господи, Владимир Николаевич Подвойский, бывший в 22-м году нарком воендел. А кто? Что это за женщины пожилые? Это труппа Большого театра. Ну, Пронин подошел к ним. Здравствуйте, товарищи артисты, все как. Они, говорит, вот по колено в грязи. Ну, октябрь месяц. По колено в грязи, холодно. А этот Подвойский говорит: товарищ председатель Моссовета, знаете что? Может, мы им увеличим хоть немножко порцию каши? А Пронин говорит: конечно, конечно. И им говорит: женщины, мы поможем вам, увеличим порцию каши. Все как один сказали: никакой каши нам не надо, на фронте еще хуже. И мы будем пользоваться тем, что вы дали нам.
Анатолий Григорьевич, мы помним тоже вот эти съемки архивные 41-го года, метро. В метро люди приходили во время бомбежек, они просто стояли вот эти топчаны или там раскладушки, и они вынуждены были прятаться от бомбовых ударов, потому что, ну, куда, собственно говоря, еще денешься. Вот мне кажется, что вот это «разлюли малину», которую мы наблюдаем сегодня, особенно в мозгах отдельных чиновников высокого ранга, нужно заканчивать и как можно скорее. Потому что вот этот принцип «пока гром не грянет, мужик креститься не начнет», про него нужно забывать. Мы ждем, видимо, каких-то серьезных терактов уже на территории крупных городов. Я не только Москву, кстати, беру. Вот то, что в Белгороде происходит, это тоже безобразие. Вот 8 лет та сторона готовилась к войне. Неужели об этом никто не сообщал руководству? Неужели наша военная разведка, вы представитель, ветеран военной разведки, об этом не докладывала? Там многие города, даже маленькие там поселки городского типа, не смогли наши части взять. Не смогли просто, чисто физически, потому что настолько хорошо фортификационные сооружения были, что мы положили бы там тысячи людей. Это было бы вообще мясорубка. Вот, и они там стояли там месяцами. Ну, в лучшем случае обходили вокруг, брали, но потом мы вынуждены были все это сдать. Но это тема отдельного разговора. А сейчас мы только начинаем, видите ли, фортификационные сооружения какие-то там строить в Белгородской области. У нас еще 7 областей оказалось под ударом. А Крым? Но самое главное, вот это, конечно... Москва. Я думаю, укронацисты спят и видят удары по Москве.
Не только они. И здесь вот два факта. Как я уже говорил, Москва, кроме противохимической защиты, очень хорошо подготовилась к противовоздушному отношению, против авиационных налетов. В налетах было выделено 250 самолетов. 788 самолетов приблизились к Москве, но система противовоздушной обороны настолько была хорошо. Сплошная стена прожекторного огня, СНОП. Они ослепляли истребители и бомбардировщики немецкие. Второе. Аэростаты. Система противовоздушной обороны Москвы лучше была намного, чем Лондона и Парижа вместе взятых. Если наши аэростаты висели на высоте 4500 метров, то англичане и парижане могли только на 2000 метров. И последний факт, как подготовилась система противовоздушной обороны. На дачу Сталина в Кунцево упала авиационная бомба прямо в забор. Его охранник Рыбин, потом он стал завхозом Большого театра.
Ну, потом мемуары написал.
Вспоминал, да. Она не разорвалась. Когда ее саперы обезвредили, вытащили все, оказалось, заряда нет, зато записка: «Рабочие Германии, с вами русские рабочие, Ротфронт».
Ну, я надеюсь, что и сегодня такие вот есть достойные люди, любящие Россию, но все-таки надо уповать не на доброе благорасположение отдельных иностранных граждан, а на восстановление системы ПВО, создание и возрождение
противобактериологическая защита.
Да, вот все это то, что, о чем мы успешно забыли за 30 лет, нужно возрождать, причем надо делать вчера, на самом деле, чтобы сегодня не получилось очередной кунштюк, как мы за эти 8 месяцев неоднократно уже наблюдали. Ну, и уповать, конечно, на Господа Бога. Ходить нужно в храмы, молиться за наших бойцов и офицеров, нашей армии, спецслужб, потому что они настоящие герои. И также, конечно, помогать фронту всячески. Раз чего-то не хватает, есть недохватки, недостаточно того и другого, то нужно помогать, конечно, различным фондам гуманитарным и с гуманитарной помощью. Без этого мы не выстоим. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Анатолий Иванько. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо всем радиослушателям. Храни вас Господь. Он с нами.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.